Лялин Валерий Николаевич. Вечер в Ивановом погосте. Рассказ путника. Зимой на северо-западе России дни стоят короткие, с воробьиный нос, а ночи длинные, темные и морозные, наводящие тоску и уныние, особенно в лесных деревнях и погостах. Несмотря на то, что в космосе летают спутники и космические корабли, здесь сонное царство. Спит лес, засыпанный снегом, спят реки, покрытые толстым льдом, спят деревеньки по самые окна, погрузившиеся в сугробы. На проводах вдоль шоссе висит сверкающий иней. На деревянных телеграфных столбах снежные шапки. А если приложишь ухо к столбу, услышишь гудение. Гудит, гудит, он напряженно и безостановочно. А что он гудит и зачем гудеть сюда в глушь, никто не знает. Дед Матвей говорит, что это начальство гудет из области. Да кто его слышит? Разве что лоси, кабаны да волки. И вот в эту глухую февральскую пору, да еще под вечер, пришлось мне ехать здесь на своей машине из гостей от свата, пригласившего меня на охоту. Сват жил в собственном доме в небольшом поселке при лесокомбинате. Я пробыл у него с неделю, и вот самые лютые сретенские морозы возвращаюсь назад по пустынному, плохо очищенному от снега, шоссе. Справа и слева сплошной стеной стоит еловый лес, какой-то темный и угрюмый. Над ним висит громадный багровый диск заходящего солнца, и кругом ни души. Как только солнце зашло за лес, сразу стало темнеть. На небе появились бледные звезды. Я включил фары, и дальний свет выхватывал из темноты то стройную, словно ватой, облепленную снегом ель, то какое-то корявое придорожное дерево, то скачущего в свете фар бестолкового зайца. Машине что-то подозрительно стало стучать. «Еще этого в такой морозище не хватало», — подумал я. Машина как-то плохо стала тянуть. Наконец, в недрах ее что-то затарахтело, загрохотало, и она остановилась на обочине дороги. Я вышел из машины, и сразу лютый мороз перехватил дыхание и защипал лицо. Итак, я с огорчением подумал, что мне предстоит коротать здесь жуткую морозную ночь, да еще и волки пожалуют. И не было надежды, что в это время кто-нибудь проедет и возьмет меня на буксир. Господи, взмолился я, не погуби создание свое. Как-то надо продержаться до утра, а утром, авось, кто-нибудь да поедет мимо. У меня в багажнике был топор, которым я нарубил кучу веток и повалил небольшое сухое деревцо. В сторонке от машины при помощи бензина я разжег хороший костер и стоя грелся около него. На пояс я одел патронтаж и повесил за спину ружье на случай волков, которых здесь развелось прорва. Я понял, что машину мне здесь не поправить. По всем признакам полетел коленчатый вал, а это могут сделать только в мастерской в райцентре. Я присел на корточки и шевелил палкой в костре. В мороз огонь особенно прожорлив, только и поспевай подбрасывать в него ветки. Я вспомнил, как на фронте мы зимой ночевали в лесу, соорудив надью. Это два бревна, положенные друг на друга, и укрепленные колями. Между бревнами мы пихали сухой мох и сучья. И все это сооружение медленно и ровно горело всю ночь и хорошо обогревало лежащих в повалку солдат. Здесь мне одному надью, конечно, не соорудить. Не хватит сил срубить, а потом ворочить бревна, и поэтому я еще нарубил кучу еловых веток. Стало совсем темно, и за пределами костра совсем ничего не было видно. Так прошло часа два, и пока никаких изменений не предвиделось. От этих хлопот и суеты у костра я почувствовал усталость, да и раненная на фронте нога давала себя знать. А тут еще я услышал отдаленный волчий вой. Не дай бог волки наскочат, такой мороз, от голода они делаются наглые и бесстрашные. Волчий вой слышался громче, и я, преломив стволы, вложил два патрона с картечью. Ведь сейчас у них период волчьих свадеб, и если такая свадебная сфора наскочит на меня, то тут ни костер, ни ружье не помогут. Внезапно я вздрогнул, увидел, как из темноты к костру выскочила крупная черно-белая лайка. Она подошла ко мне и, обнюхав, уставилась в сторону леса, словно ожидая кого-то. Насторожив острые уши, она вглядывалась в темноту. Пока никого не было, но вот послышался кашель и скрип снега под лыжами. На свет вышел старик. Он прищурился на огонь и спросил меня: «Бедуешь здесь?» «Бедую». За спиной у старика виднелось ружье и пара лыж, которые он снял и положил у моих ног. «С машиной что? Крах?» «Надо в мастерскую. Это уже завтра. Сейчас пошли ко мне. Негоже тебе в такое морозище на ночь оставаться, да еще у нас и волки балуют. А вы, дедушка, как здесь оказались?» «А здесь рядом наша деревушка, Иванов погост. Увидел я на дороге костер и думаю, надо пойти посмотреть, кто там бедует. Как вас, дедушка, звать величать?» «Матвей Иванович». Перед тем, как отправиться с Матвеем Ивановичем, я написал записку и наклеил ее на лобовое стекло машины, чтобы, если кто сможет взять машину на буксир, погудел мне, и я выйду на дорогу с Иванова погоста. «Услышу ли я гудок в деревне?» — спросил я деда. «Как не услышишь? Обязательно услышишь, тут близко». Я встал на лыжи и пошел вслед за стариком. Идти пришлось недолго, и мы вышли на деревенскую улицу, освещенную светом, падающим из окон. Деревенька маленькая, всего-то домов 10-12. Я ее не видел с дороги, потому что она пряталась за лесом. Впереди, все обнюхивая, мотаясь и вправо, и влево, бежала собака. Временами она останавливалась, рычала, и шерсть ее становилась дыбом. «Волчий дух почуяла», — пояснил старик. Наконец собака вбежала во двор, и мы вошли в дом, пройдя через холодные темные сени. Вся изба состояла из одной большой комнаты, на пороге которой сидел самодовольный рыжий кот и вылизывал когтястую лапу. Справа от двери, занимающая треть помещения, стояла большая русская печь со множеством удобных и полезных приспособлений. Тут была и большая топка, прикрытая железной заслонкой, и вмазанный чугунный котел с постоянно горячей водою, и ниши для сушения валенок, и обширные палатьи, где могли поместиться и спать в тепле сразу 5 человек. Под стенами избы стояли широкие лавки. Посредине большой скобленный стол с керосиновой лампой. В красном углу красовались хорошего письма иконы и горела лампадка. Рядом на стене была налеплена лубочная картина. По веселой широкой дороге идут пьяненькие грешники с гармошками, бутылками, в обнимку с блудницами, и в конце дороги валятся в отверстие адское пекло. Другая половина картины изображала праведников, сухих постных старцев с котомками и торбами, лезущих на высокую скалистую гору по узкой дорожке прямо в Царствие Небесное. Все в избе было просто, без всяких городских украшательств. Не было на стенах и обоев, которые сейчас любят оклеивать стены деревенские жители на радость клопам и тараканам. Чего здесь на стенах было много, так это старых фотографий в рамочках под стеклом. На них были и молодые солдаты Первой мировой войны с верноподданнически выпученными глазами и широкой грудью, украшенной медалями и крестами. Они же или другие уже в буденовках с саблями и ружьями стояли под лозунгом «Смерть мировому капитализму». Были здесь и стахановки с граблями и косами, были голова к голове счастливые новобрачные, были и лежащие во гробах дорогие покойники, были солдаты Великой Отечественной с орденами и медалями на костылях и без них, и много еще всяких других пожелтевших от времени фоток, столь излюбленных деревенскими жителями. За столом сидели и делали уроки мальчик лет 10 и девочка, немного помладше, оба со светлыми льняными волосами и синими, как полевые васильки, глазами. «Это мои внуки, круглые сиротки», — сказал Матвей Иванович. «Уж такой крест возложил на меня Господь, такое давно мне послушание на старости лет кормить их и воспитывать. Мать и отец их разом погибли в автомобильной катастрофе. Так и живем втроем. Есть у нас и хозяйство, корова, поросенок, несколько кур, лошадь, огород. Слава Богу, так и живем, не голодаем. Одно плохо, электричества нет. Сгорел наш трансформатор. А на другой, говорят, денег пока нет. Но ничего, зато меньше искушений. Так бы дети просили телевизор, а от него, как известно, много греха входит в дом. В Писании сказано: не всякого вводи в свой дом, а через телевизор в дом, как в проходной двор, валом валят и воры, и блудницы, и чародеи, и проповедники чужой веры, и черти, и дьяволы, и сам сатана. Прости меня, Господи, не к ночи будь помянут, проклятый искуситель». «Дедушка, а я стишок знаю про телевизор», — сказал Миша. «Ну-ка, давай прочитай, Мишенька, а мы послушаем». «Свет телевизора в каждом окне. Это лампадки зажгли сатане». «Ха-ха! Крутой стишок! Прямо не в бровь, а в глаз сатане. Вот недаром в Писании сказано, что устами младенца истина глаголит. Нелюбо, ой, нелюбо слышать лукавому такой стишок. Ну ладно, накрывай-ка, Машенька, на стол, ужинать будем, а ты, Вася, пойди подбрось сенца корове, овцам и лошади». Маша расставила на стол тарелки, положила ложки, нарезала хлеб, рогатым ухватом поставила на стол чугунок с кашей и кринку молока. Со двора вернулся Вася, и дед всех пригласил к столу. Матвей Иванович прочитал «Отче наш», благословил трапезу, и мы принялись за еду. За столом по православной традиции хозяева соблюдали молчание. После еды было прочитано «Благодарим тебя, Христе Боже наш». Маша тщательно вытерла стол, перемыла посуду. Дедушка тем временем готовился читать вслух что-нибудь из пролога или из алфавитного потерика. Маша подкрутила фитиль в лампе и дала больше света. Дед одел на нос очки, перекрестился и открыл старинную книгу в кожаном переплете с медными застежками. Все приготовились слушать. Дедушка послюнил палец, перевернул страницу, торжественно оглядел слушателей и начал. «Сегодня мы будем читать про святого египетского монаха-пустынника Авву Даниила. Поведал некоторый отец, что Авва Даниил пришел однажды в селение для продажи рукоделия. Молодой человек, житель того же селения, просил войти в дом свой и сотворить молитву о жене его, которая была бесплодна. Старец оказал ему послушание, вошел в дом его и помолился о жене его. По благоволению Божию жена его сделалась беременною. Некоторые чуждые Божьего страха люди начали злоречить, говоря: «Молодой человек не способен к чадорождению. Жена его зачала от Авы Даниила». Дошли эти толки и до старца. Он послал сказать молодому человеку: «Когда жена твоя родит, извести меня». Когда жена родила, муж ее пришел в скит и сказал старцу: «Бог по молитвам твоим даровал нам дитя». Ава сказал ему: «Когда будут крестить дитя, сделай в этот день обед и угощение. Призови меня, сродников и друзей твоих». Молодой человек сделал так. Во время обеда, когда все сидели за столом, старец взял дитя на руки и перед всеми спросил его: «Кто твой отец?» Дитя протянуло руку и показало пальцем на молодого человека, сказала: «Вот отец мой!» Дитяти было 12 дней. Все, видевшие это, прославили Бога, а старец встал за стола и бежал в скит. «Ой, дедушка, да как же такое может быть? Ведь такие маленькие не говорят и ничего не понимают. Здесь Маша, во всем действует Бог по молитвам своего угодника Авы Даниила, чтобы открылась правда. Бог творец всего существующего и по своему желанию может изменять природы, естество. Чего невозможно человеку, возможно Богу. Ну, дети, помолитесь и ложитесь спать». Не прошло и получаса, как дети, постелив себе, крепко спали на лавках. Матвей Иванович прислушался. «Что это собака надрывается? Наверное, кто-то пришел к нам. Пойду открою». Накинув тулуп, он пошел к воротам. Вскоре он вернулся с соседом, стариком с большой окладистой бородой. Старик, войдя, поздоровался со мною, но, как я заметил, на икону не помолился. «Это мой сосед Яков Петрович, старовер. На наши иконы не молится». «Мы на никонианские иконы не молимся», — проворчал Яков Петрович. «А почему?» — спросил я. «Не по канонам они написаны, поэтому и не молимся на них. Лик уточнен, перстосложение безблагодатное, которое придумал облатынившийся грек Малакса. По закону должно быть: как крестишься, так и благословляешься. Да еще иконы гладкие, потому что ковчег под запрещением еще от Никона гонителя. Ты, Яков, как думаешь спастись, если не только от наших икон отказываешься, но и причастия не приемлешь? У нас свои благодатные старого письма иконы есть, А причастие как я могу принять, если у нас священников нет? А куда они делись? Да вымерли все со временем, а новых ставить некому было». Матвей Иванович огладил бородку, поглядел на меня и спросил Якова Петровича: «А вот в Евангелии Христос говорит, кто не вкушает моего тела и крови, тот не войдет в Царствие Небесное. Что ты на это скажешь?» «А наш знаменитый начетчик и учитель в старообрядчестве Пичугин говорил, что по молитвам нашим и за наше благочестие Господь причащает нас не чувственно, а духовно». Яков Петрович, это у вас свое мудрование в обход Святого Евангелия. Я полагаю, что Пичугин научился этому у талмудистов, которые очень ловко придумали обходить свои же собственные законы. Мне рассказывал один знакомый еврей, что в субботу можно отойти от своего дома только на небольшое расстояние по мерке, указанной в Талмуде. Но что делать, если все же есть необходимость идти дальше, чем указано в Талмуде? И раввины нашли способ, чтобы, не нарушая закона, пройти нужный тебе путь. Значит, берем зонтик и хлеб и проходим законную мерку. Дальше нельзя, стоп. Бог зорко следит, чтобы не было нарушения субботы. Но мы садимся на корточки, раскрываем над собой зонтик и жуем хлеб. И мы как будто дома, под крышей, и обедаем. И так опять можно пройти еще одну субботнюю мерку, не нарушая закона. Так вот и вы, Яков Петрович, мудреете со своим духовным причастием. Тебя, Матвей Иванович, не переспоришь. А ведь я к тебе за дрожжами пришел. Моя хозяйка хочет на ночь ставить квашню на хлеб, а дрожжей не оказалось. «А на дворе поднялась метель», — сказал вошедший Матвей Иванович, проводив соседа. Я выглянул во двор, и действительно, снежная круговерть, и ничего не видно. К крыльцу подбежала собака, вся облепленная снегом. Из раскрытой пасти вырвался пар, и она норовила проскочить в дом. «Собакам в дом не полагается», — сказал, закрывая двери, дед. Мы уселись на лавку, и я спросил хозяину: «Тяжело, наверное, вам жить в такой глуши, а мы привыкли. Есть у нас маленькая деревянная церковь, куда по праздникам приезжает священник из райцентра. Есть маленькая школа, семилетка. Учителя тоже временные. При школе библиотека, муку привозят. Хлеб сами печем. Пенсию платят. У всех есть огороды, скот. Так и живем. Главное, что духом не падаем. Живем, спасаемся». «От чего вы спасаетесь, Матвей Иванович?» «А спасаемся, дорогой друг, прежде всего от самих себя. Что есть в нашей душе? Только хаос и больше ничего. Вот отсюда и тоска, беснование, пьянство, драки, ругань. Прежде всего надо душу свою утихомирить, привести ее в порядок. Но самому это не под силу, надо только с Божьей помощью. Стараемся жить по евангельским заветам Христа. Здесь главная постепенность – потихоньку себя равняй, из воли Божией не выходи. Таким образом понемногу душа умиротворится. А когда в душе водворяется мир, тогда все пойдет как по маслу, и жить будет хорошо, и без электричества, и без телевизора, и без прочих изобретений. Сам спасаешься и других спасай. Показывай путь ко храму Божию, ко Христу. Вот я двух внуков воспитываю. Бог даст, будут достойными людьми». Еще много мы говорили под вой ветра и стук метели в стекла. Наконец Матвей Иванович полез на печку, а я постелил себе на лавке. Утром, когда я проснулся, в залепленном снегом окне синел рассвет. По избе ходил озабоченный хозяин, что-то бормоча себе под нос. «Что случилось?» — спросил я его. «Волки нас ночью навестили, утащили собаку со двора, а без собаки я как без рук. Не горюйте, я с оказией пришлю вам волкодава, кавказскую овчарку. У меня в городе есть такая на примете». Вдруг Матвей Иванович насторожился. «Чу, гудят, это с дороги гудят. Дорогу до райцентра расчистили, и кто-то может взять вашу машину на буксир». Мы встали на лыжи и дошли до дороги. Гудел милицейский вездеход. Он зацепил машину тросом. Я распрощался с добрым хозяином, и мы тронулись к райцентру. А через месяц я действительно с одним знакомым, едущим по этой дороге, прислал Матвею Ивановичу обещанную собаку.